Глава 16. Обещание. Это был действительно Моррель, который со вчерашнего дня был сам не свой. Инстинктом, который присущ влюбленным и матерям, он угадал, что из-за приезда госпожи де Сен-Миран и смерти маркиза в доме Вильфоров должно произойти нечто важное, что коснется его любви к Валентине. Как мы сейчас увидим, предчувствия не обманули его, и теперь уже непростое беспокойство привело его, такого растерянного и дрожащего, к воротам у каштанов. Но Валентина не знала, что Моррель ее ждет. Это не был обычный час его прихода, только чистая случайность или, если угодно, счастливое наитие привело ее в сад. Увидев его на дорожке, Моррель окликнул ее. Она подбежала к воротам.
«Вы здесь в этот час?» — сказала она.
«Да, мой бедный друг», — отвечал Моррель. «Я пришел узнать и сообщить печальные вести».
«Видно, все несчастья обрушились на наш дом», — сказала Валентина. «Говорите, Максимилиан, но, право, несчастий и так достаточно».
«Выслушайте меня, дорогая», — сказал Моррель, стараясь побороть волнение, чтобы говорить яснее. «Все, что я скажу, чрезвычайно важно. Когда предполагается ваша свадьба?»
«Слушайте, Максимилиан», — сказала в свою очередь Валентина, — «я ничего не хочу скрывать от вас. Сегодня утром говорили о моем замужестве. Бабушка, у которой я думала найти поддержку, не только согласна на этот брак, она так жаждет его, что ждут только приезда де Эпине, и на следующий день брачный договор будет подписан».
Тяжкий вздох вырвался из груди Морреля, и он остановил на Валентине долгий и грустный взгляд. «Да», — сказал он тихо. «Ужасно слышать, как любимая девушка спокойно говорит, время вашей казни назначено. Она состоится через несколько часов. Но что ж делать? Так надо, и противиться этому я не буду. Так вот, если для того, чтобы подписать договор, ждут только де Эпине, если на следующий день после его приезда вы будете ему принадлежать, то значит, вы будете обручены с ним завтра, потому что он приехал сегодня утром». Валентина вскрикнула. «Час назад я был у графа Монте-Кристо», — сказал Моррель. «Мы с ним беседовали. Он о горе, постигшем вашу семью, а я о вашем горе. Как вдруг во двор въезжает экипаж? Слушайте, до этой минуты я никогда не верил в предчувствие, но теперь приходится поверить. Когда я услышал стук этого экипажа, я задрожал. Вскоре я услышал на лестнице шаги. Гулкие шаги командора привели Дон Жуана не в больший ужас, чем эти меня. Наконец, отворяется дверь. Первым входит Альбер де Марсер. Я уже чуть не усомнился в своем предчувствии, чуть не подумал, что ошибся, как вдруг за Альбером входит еще один человек. И граф восклицает. «А, вот и барон Франц де Эпине!» Я собрал все свои силы и все мужество, чтобы сдержаться. Может быть, я побледнел, может быть, задрожал, но во всяком случае я продолжал улыбаться. Через 5 минут я ушел. Я не слышал ни слова из всего, что говорилось за эти 5 минут. Я был уничтожен.
«Бедный Максимилиан», — прошептала Валентина.
«И вот я здесь, Валентина. Теперь ответьте мне. Моя жизнь и смерть зависят от вашего ответа. Что вы думаете делать?» Валентина опустила голову, она была совершенно подавлена. «Послушайте», — сказал Моррель, — «ведь вы не в первый раз задумываетесь над тем, в какое положение мы попали. Положение серьезное, тягостное, отчаянное. Думаю, что теперь не время предаваться бесплодной скорби. Это годится для тех, кто согласен спокойно страдать и упиваться своими слезами. Есть такие люди, и, вероятно, Господь зачтет им на небесах их смирение на земле. Но кто чувствует в себе волю к борьбе, тот не теряет драгоценного времени и сразу отвечает судьбе ударом на удар. Хотите вы бороться против злой судьбы, Валентина? Отвечайте, я об этом и пришел спросить». Валентина вздрогнула и с испугом посмотрела на Морреля. Мысль поступить наперекор отцу, бабушке, словом всей семье, ей и в голову не приходила.
«Что вы хотите сказать, Максимилиан?» — спросила она. «Что вы называете борьбой? Назовите это лучше кощунством, чтобы я нарушила приказание отца, волю умирающей бабушки, но это невозможно». Морель вздрогнул. «У вас слишком благородное сердце, чтобы не понять меня, и вы так хорошо понимаете, милый Максимилиан, что вы молчите. Мне бороться? Боже, меня упаси! Нет-нет, мне нужны все мои силы, чтобы бороться с собой и упиваться слезами, как вы говорите. Но огорчать отца, омрачить последние минуты бабушки — никогда!»
«Вы совершенно правы», — бесстрастно сказал Морель.
«Как вы это говорите, боже мой!» — воскликнула оскорбленная Валентина.
«Говорю, как человек, который восхищается вами, мадмуазель», — возразил Максимилиан.
«Мадмуазель!» — воскликнула Валентина. «Мадмуазель, какой же вы эгоист! Вы видите, что я в отчаянии, и делаете вид, что не понимаете меня!»
«Вы ошибаетесь. Напротив, я вас прекрасно понимаю. Вы не хотите противоречить господину де Вильфору, не хотите ослушаться маркизы, и завтра вы подпишете брачный договор, который свяжет вас с вашим мужем».
«Но разве я могу поступить иначе?»
«Не стоит спрашивать об этом у меня, мадмуазель. Я плохой судья в этом деле, и мой эгоизм может меня ослепить», — отвечал Морель. Его глухой голос и сжатые кулаки говорили о все растущем раздражении.
«А что бы вы предложили мне, Морель, если бы я могла принять ваше предложение? Отвечайте же. Суть не в том, чтобы сказать «вы делаете плохо». Надо дать совет, что же именно делать».
«Вы говорите серьезно, Валентина? Вы хотите, чтобы я дал вам совет?»
«Конечно, хочу, Максимилиан, и если он будет хорош, я приму его. Вы же знаете, как вы мне дороги».
«Валентина», — сказал Морель, отодвигая отставшую доску, — «дайте мне руку в доказательство, что вы не сердитесь на мою вспышку. У меня голова кругом идет, и уже целый час меня одолевают самые сумасбродные мысли. И если вы отвергнете мой совет...»
«Но что же это за совет?»
«Вот, слушайте, Валентина».
Валентина подняла глаза к небу и вздохнула.
«Я человек свободный», — продолжал Максимилиан. «Я достаточно богат для нас двоих. Я клянусь, что пока вы не станете моей женой, мои губы не прикоснутся к вашему челу».
«Мне страшно», — сказала Валентина.
«Бежим со мной», — продолжал Морель. «Я отвезу вас к моей сестре. Она достойна быть вашей сестрой. Мы уедем в Алжир. В Англию или в Америку, или, если хотите, скроемся где-нибудь в провинции и будем жить там, пока наши друзья не сломят сопротивление вашей семьи».
Валентина покачала головой. «Я так и думала, Максимилиан», — сказала она. «Это совет безумца, и я буду еще безумнее вас, если не остановлю вас сейчас одним словом. Невозможно.
И вы примете свою долю, покоритесь судьбе и даже не попытаетесь бороться с ней», — сказал Морель, снова помрачнев.
«Да, хотя бы это убило меня».
«Ну что же, Валентина», — сказал Максимилиан, — «повторяю, вы совершенно правы. В самом деле я безумец, а вы доказали мне, что страсть ослепляет самые уравновешенные умы. Спасибо вам за то, что вы рассуждаете бесстрастно. Что ж, пусть решено. Завтра вы безвозвратно станете невестой Франца де Эпине. И это не в силу формальности, которая придумана для комедийных развязок на сцене и называется подписанием брачного договора. Нет, но по вашей собственной воле».
«Вы опять меня мучите, Максимилиан», — сказала Валентина. «Вы поворачиваете нож в моей ране. Что бы вы сделали, скажите, если бы ваша сестра послушалась такого совета, какой вы даете мне?»
«Мадмуазель», — возразил с горькой улыбкой Морель. «Я эгоист. Вы это сами сказали. В качестве эгоиста я думаю не о том, что сделали бы на моем месте другие, а о том, что собираюсь сделать сам. Я думаю о том, что знаю вас уже год. С того дня, как я узнал вас, все мои надежды на счастье были построены на вашей любви. Настал день, когда вы мне сказали, что любите меня. С этого дня, мечтая о будущем, я верил, что вы будете моей. В этом была для меня вся жизнь. Теперь я уже ни о чем не думаю. Я только говорю себе, что счастье отвернулось от меня. Я надеялся достигнуть блаженства и потерял его. Ведь каждый день случается, что игрок проигрывает не только то, что имеет, но даже то, чего не имел». Морель сказал все это совершенно спокойно. Валентина испытывающе посмотрела на него своими большими глазами, стараясь, чтобы глаза Мореля не проникли в глубину ее уже сметенного сердца.
«Но все же, что вы намерены делать?»
— спросила Валентина. «Я буду иметь честь проститься с вами, мадмуазель. Бог слышит мои слова и читает в глубине моего сердца. Он свидетель, что я желаю вам такой спокойной, счастливой и полной жизни, чтобы в ней не могло быть места воспоминанию обо мне». «О, Боже!» — прошептала Валентина. «Прощайте, Валентина, прощайте», — сказал с глубоким поклоном Морель. «Куда вы?» — воскликнула она, протягивая руки сквозь решетку и хватая Максимилиана за рукав. Она понимала по собственному волнению, что наружное спокойствие ее возлюбленного не может быть истинным. «Куда вы идете?» «Я позабочусь о том, чтобы не вносить новых неприятностей в вашу семью, и подам пример того, как должен вести себя честный и преданный человек, оказавшись в таком положении. Скажите мне, что вы хотите сделать?» Морель грустно улыбнулся. «Да говорите же, говорите, умоляю!» — настаивала молодая девушка. «Вы передумали, Валентина?» «Я не могу передумать, несчастный, вы же знаете!» — воскликнула она. «Тогда прощайте!» Валентина стала трясти решетку с такой силой, какой от нее нельзя было ожидать. А так как Морель продолжал удаляться, она протянула к нему руки и, ломая их, воскликнула. «Что вы хотите сделать? Я хочу знать, куда вы идете?» «О, будьте спокойны», — сказал Максимилиан, приостанавливаясь. «Я не намерен возлагать на другого человека ответственность за свою злую судьбу. Другой стал бы грозить вам, что пойдет к Д'Эпине, вызовет его на дуэль, будет с ним драться. Это безумие. Причем тут Д'Эпине? Сегодня утром он видел меня впервые. Он уже забыл, что видел меня. Он даже не знал о моем существовании, когда между вашими семьями было решено, что вы будете принадлежать друг другу. Поэтому мне нет до него никакого дела, и клянусь вам, я не с ним намерен рассчитаться». «Но с кем же? Со мной?» «С вами, Валентина. Боже упаси. Женщина священна. Женщина, которую любишь, священна вдвойне».
«Значит, с самим собой безумный?»
«Я ведь сам во всем виноват», — сказал Морель.
«Максимилиан!» — позвала Валентина. «Идите сюда, я требую!»
Максимилиан, улыбаясь своей мягкой улыбкой, подошел ближе. Не будь он так бледен, можно было бы думать, что с ним ничего не произошло. «Слушайте, что я вам скажу, милая дорогая Валентина», — сказал он своим мелодичным и задушевным голосом. «Такие люди, как мы с вами, у которых никогда не было ни одной мысли, заставляющей краснеть перед людьми, перед родными и перед Богом, такие люди могут читать друг у друга в сердце, как в открытой книге. Я не персонаж романа, не меланхолический герой. Я и не изображаю из себя ни Манфреда, ни Антони. Но без лишних слов, без уверений, без клятв я отдал свою жизнь вам. Вы уходите от меня, и вы правы. Я вам уже это сказал и теперь повторяю. Но как бы то ни было, вы уходите от меня, и жизнь моя кончилась. Раз вы от меня уходите, Валентина, я остаюсь на свете один. Моя сестра счастлива в своем замужестве. Ее муж мне только зять, то есть человек, который связан со мной только общественными условностями. Стало быть, никому на свете больше не нужна моя, теперь бесполезная, жизнь. Вот что я сделаю. До той секунды, пока вы не повенчаетесь, я буду ждать. Я не хочу упустить даже тени тех непредвиденных обстоятельств, которыми иногда играет случай. Ведь в самом деле за это время Франц Д'Эпине может умереть, или в минуту, когда вы будете подходить к алтарю, в алтарь может ударить молния. Осужденному на смерть все кажется возможным, даже чудо, когда речь идет о его спасении. Так вот, я буду ждать до последней минуты, а когда мое несчастье совершится, непоправимое, безнадежное, я напишу конфиденциальное письмо зятю и другое префекту полиции. Поставлю их в известность о своем намерении, и где-нибудь в лесу, на краю рва, на берегу какой-нибудь реки, я застрелюсь. Это так же верно, как то, что я сын самого честного человека, когда-либо жившего во Франции». Конвульсивная дрожь потрясла все тело Валентины. Она отпустила решетку, за которую держалась, и ее руки безжизненно повисли, и две крупные слезы скатились по ее щекам. Морель стоял перед ней, мрачный и решительный.
«Сжальтесь, сжальтесь», — сказала она. «Вы не покончите с собой, ведь нет?»
«Клянусь честью, покончу», — сказал Максимилиан. «Но не все ли вам равно? Вы исполните свой долг, и ваша совесть будет чиста». Валентина упала на колени, прижав руки к груди. Сердце ее разрывалось.
«Максимилиан», — сказала она, — «мой друг, мой брат на земле, мой истинный супруг в небесах, умоляю тебя, сделай, как я, живи, страдая. Может быть, настанет день, когда мы соединимся».
«Прощайте, Валентина», — повторил Морель.
«Боже мой», — сказала Валентина с неизъяснимым выражением, подняв руки к небу. «Ты видишь, я сделала все, что могла, чтобы остаться покорной дочерью. Я просила, умоляла, заклинала. Он не послушался ни моих просьб, ни мольбы, ни слез». «Ну так вот», — продолжала она твердым голосом, вытирая слезы, — «я не хочу умереть от раскаяния. Я предпочитаю умереть от стыда. Вы будете жить, Максимилиан, и я буду принадлежать вам и никому другому. Когда? В какую минуту? Сейчас. Говорите, приказывайте, я готова».
Морель, который уже снова отошел на несколько шагов, вернулся и, бледный от радости, с просветленным взором, протянул сквозь решетку руки к Валентине.
«Валентина», — сказал он, — «дорогой мой друг, так не надо говорить со мной. А если так, то лучше дать мне умереть. Если вы любите меня так же, как я люблю вас, зачем я должен увести вас насильно? Или вы только из жалости хотите оставить меня жить? В таком случае я предпочитаю умереть».
«В самом деле», — прошептала Валентина, — «кто один на свете любит меня? Он. Кто утешал меня во всех моих страданиях? Он. На ком покоятся все мои надежды? На ком останавливается мой растерянный взгляд? На ком отдыхает мое истерзанное сердце? На нем одном. Так вот, ты тоже прав, Максимилиан. Я уйду за тобой. Я оставлю родной дом. Все оставлю, все. Какая же я неблагодарная!» — воскликнула Валентина, рыдая. «Я совсем забыла о дедушке».
«Нет», — сказал Максимилиан, — «ты не покинешь его. Ты говорила, что господин Нуартье как будто относится ко мне с симпатией. Так вот, раньше, чем бежать, ты скажешь ему все. Его согласие будет тебе защитой перед Богом. А как только мы поженимся, он переедет к нам. У него будет двое внуков. Ты мне рассказывала, как он с тобой объясняется и как ты ему отвечаешь. Увидишь, я быстро научусь этому трогательному языку знаков. Клянусь тебе, Валентина, вместо отчаяния, которое нас ожидает, я обещаю тебе счастье».
«Ты видишь, Максимилиан, какую власть ты имеешь надо мной. Я готова поверить в то, что ты мне говоришь, но ведь это все безрассудно. Отец проклянет меня. Я знаю его. Знаю его непреклонное сердце. Никогда он не простит меня. Вот что, Максимилиан, если хитростью, просьбами, благодаря случаю, не знаю как, словом, если каким-нибудь образом мне удастся отсрочить свадьбу, вы подождете, да?»
«Да, клянусь вам. А вы поклянитесь, что этот ужасный брак не состоится никогда, и что даже если вас силой потащат к мэру, к священнику, вы все-таки скажете «нет».
«Клянусь тебе в этом, Максимилиан. Самым святым для меня именем на свете, именем моей матери».
«Тогда подождем», — сказал Морель.
«Да, подождем», — откликнулась Валентина, у которой от этого слова отлегло на сердце. «Мало ли что может спасти нас».
«Я полагаюсь на вас, Валентина», — сказал Морель. «Все, что вы сделаете, будет хорошо. Но если к вашим мольбам останутся глухи, и если ваш отец, если госпожа де Сен-Миран потребует, чтобы де Эпине явился завтра для подписания этого договора,
тогда, Морель, я дала вам слово.
Вместо того, чтобы подписать, я выйду к вам, и мы бежим. Но до тех пор не будем искушать Бога, не будем видеться. Ведь это чудо, это промысел Божий, что нас еще не застали. Если бы узнали, как мы с вами встречаемся, у нас не было бы никакой надежды».
«Вы правы, Валентина. Но как я узнаю?» «Через нотариуса, Дешана».
«Я с ним знаком».
«И от меня. Я напишу вам, верьте мне. Боже мой, Максимилиан, этот брак мне так же ненавистен, как и вам».
«Спасибо. Благодарю вас, Валентина, обожаемая моя. Значит, все решено. Как только вы укажете мне час, я примчусь сюда. Вы переберетесь через ограду, это будет нетрудно.
Я приму вас на руки. У калитки огорода вас будет ждать карета. Я отведу вас к моей сестре. Там мы скроемся от всех или ни от кого не будем прятаться. Как вы пожелаете. И там мы найдем поддержку в сознании своей правоты и воли к счастью и не дадим себя зарезать, как ягненка, который защищается лишь вздохами.
«Пусть будет так», — сказала Валентина. «И я тоже скажу вам, Максимилиан, все, что вы сделаете, будет хорошо,
милая».
«Ну что, довольны вы своей женой?»
— грустно сказала девушка. «Валентина, дорогая, мало сказать «да».
Все-таки скажите».
Валентина приблизила губы к решетке, и слова ее вместе с ее нежным дыханием неслись к устам Мореля, который по другую сторону приник губами к холодной, неумолимой перегородке.
«До свидания», — сказала Валентина, с трудом отрываясь от этого счастья. «До свидания».
«Я получу от вас письмо?»
«Да».
«Благодарю, моя дорогая жена. До свидания». Раздался звук невинного, посланного на воздух поцелуя, и Валентина убежала по липовой аллее. Морель слушал, как замирал шелест ее платья, задевающего за кусты, как затихал хруст песка под ее шагами. Потом, с непередаваемой улыбкой, поднял глаза к небу, благодаря его за то, что оно послало ему такую любовь, и, в свою очередь, удалился. Он вернулся домой и ждал весь вечер и весь следующий день, но ничего не получил. Только на третий день, часов в 10 утра, когда он собирался идти к нотариусу Дешану, он, наконец, получил по почте записку и сразу понял, что это от Валентины, хотя он никогда не видел ее почерка. В записке было сказано:
«Слезы, просьбы, мольбы ни к чему не привели. Вчера я пробыла 2 часа в церкви святого Филиппа Рульского и 2 часа всей душой молилась Богу. Но Бог так же неумолим, как и люди, и подписание договора назначено на сегодня в 9 часов вечера. Я верна своему слову, как верна своему сердцу, Морель. Это слово дано вам, и это сердце ваше. Итак, до вечера, без 9:15, у решетки. Ваша жена Валентина де Вильфор. По скриптум. Моей бедной бабушке все хуже и хуже. Вчера ее возбуждение перешло в бред, а сегодня ее бред граничит с безумием. Правда, вы будете очень любить меня, чтобы я могла забыть о том, что я покинула ее в таком состоянии. Кажется, от дедушки Нуартье скрывают, что договор будет подписан сегодня вечером».
Морель не ограничился сведениями, полученными от Валентины. Он отправился к нотариусу, и тот подтвердил ему, что подписание договора назначено на 9:00 вечера. Затем он заехал к Монте-Кристо. Там он узнал больше всего подробностей. Франц приезжал к графу объявить о торжественном событии. Госпожа де Вильфор со своей стороны писала ему, прося извинить, что она его не приглашает. Но смерть маркиза де Сен-Миран и болезнь его вдовы окутывает это торжество облаком печали, и она не решается омрачить ею графа, которому желает всякого благополучия. Накануне Франц был представлен госпоже де Сен-Миран, которая ради этого события встала с постели, но вслед за тем снова легла. Легко понять, что Морель был очень взволнован, и такой проницательный взор, как взор графа, не мог этого не заметить. Поэтому Монте-Кристо был с ним еще ласковее, чем всегда. Настолько ласков, что Максимилиан минутами был уже готов во всем ему признаться, но он вспомнил об обещании, которое дал Валентине, и тайна оставалась в глубине его сердца. За этот день Максимилиан 20 раз перечитал письмо Валентины. В первый раз она писала ему, и по какому поводу? И всякий раз, перечитывая письмо, он снова и снова клялся себе, что сделает Валентину счастливой. В самом деле, какую власть должна иметь над человеком молодая девушка, решающаяся на такой отважный поступок, как самоотверженно должен служить ей тот, для кого она всем пожертвовала? Как пламенно должен ее возлюбленный поклоняться ей? Она для него и королева, и жена, и ему кажется мало одной души, чтобы любить ее и благодарить. Морель с невыразимым волнением думал о той минуте, когда Валентина приедет и скажет ему: «Я пришла, Максимилиан. Я ваша». Он все приготовил для побега. В огороде, среди люцерны, были спрятаны 2 приставные лестницы, Кабриолет, которым Максимилиан должен был править сам, стоял наготове. Он не взял с собой слугу, не зажигал фонарей, но он собирался их зажечь на первом же повороте, чтобы из-за чрезмерной осторожности не попасть в руки полиции. Временами Мореля охватывала дрожь. Он думал о минуте, когда будет помогать Валентине перебираться через ограду и почувствует в своих объятиях беспомощную и трепещущую ту, кому он до ныне разве только пожимал руку или целовал кончики пальцев. Но когда миновал полдень, когда Морель почувствовал, что близок назначенный час, ему захотелось быть одному. Кровь его кипела, любой вопрос, голос друга раздражал бы его. Он заперся у себя в комнате, пытаясь читать, но глаза его скользили по строкам, не видя их. Он кончил тем, что отшвырнул книгу и вновь принялся обдумывать подробности побега. Назначенный час приближался. Еще не бывало случая, чтобы влюбленный предоставил часовым стрелкам мирно идти своим путем. Морель так неистово теребил свои часы, что в конце концов они в 6 часов вечера показали половину 9. Тогда он сказал себе, что пора ехать, хотя подписание договора и назначено в 9, но, по всей вероятности, Валентина не станет дожидаться этого бесполезного акта. Итак, выехав по своим часам ровно в 9:30 с улицы Меле, Морель вошел в свой огород в ту минуту, когда часы на церкви Филиппа Рульского били 8. Лошадь и кабриолет он спрятал за развалившуюся лачугу, в которой обычно скрывался сам. Мало-помалу стало смеркаться, и густая листва в саду слилась в огромные черные глыбы. Тогда Морель вышел из своего убежища и с бьющимся сердцем взглянул через решетку. В саду еще никого не было. Пробило 9:30. В ожидании прошло еще 30 минут. Морель ходил взад и вперед вдоль ограды и все чаще поглядывал в щель между досками. В саду становилось все темнее, но напрасно искал он во тьме белое платье, напрасно ждал, не послышатся ли в тишине шаги. Видневшийся за деревьями дом продолжал оставаться неосвещенным, и ничто не указывало, что здесь должно совершиться столь важное событие, как подписание брачного договора. Морель вынул свои часы, они показывали 9:45. Но почти сейчас же церковные часы, бой которых он уже слышал 2 или 3 раза, возвестили об ошибке его карманных часов, пробив 9:50. Значит, прошло уже 30 минут после срока, назначенного самой Валентиной. Она говорила в 9 часов и скорее даже немного раньше, чем позже. Для Мореля это были самые тяжелые минуты. Каждая секунда ударяла по его сердцу, словно свинцовым молотом. Малейший шелест листьев, малейший шепот ветра заставлял его вздрагивать, и лоб его покрылся холодным потом. Тогда, дрожа с головы до ног, он приставлял лестницу и, чтобы не терять времени, ставил ногу на нижнюю перекладину. Пока он таким образом переходил от страха к надежде, и у него то и дело замирало сердце, часы на церкви пробили 10. «Нет», — прошептал в ужасе Максимилиан. «Немыслимо, чтобы подписание договора тянулось так долго, разве что произошло что-нибудь непредвиденное. Ведь я взвесил все возможности, высчитал, сколько времени могут занять все формальности. Наверное, что-нибудь случилось». И он то возбужденно шагал взад и вперед вдоль решетки, то прижимался пылающим лбом к холодному жесту. Может быть, Валентина, подписав договор, упала в обморок? Может быть, ее схватили, когда она собиралась убежать? Это были единственные предположения, которые допускал Морель, и оба они приводили его в отчаяние. Наконец он решил, что силы изменили Валентине уже во время побега, и что она лежит без чувств где-нибудь в саду. «Но если так», — воскликнул он, быстро взбираясь по лестнице, «я могу потерять ее и буду сам виноват». Демон, подсказавший ему эту мысль, уже не оставлял его и нашептывал ему на ухо с той настойчивостью, которая в несколько минут силою логических рассуждений превращает догадку в твердую уверенность. Он вглядывался во все сгущавшийся мрак, и ему казалось, что в темной аллее что-то лежит на песке. Морель решился даже позвать, и ему почудилось, что ветер доносит до него неясные стоны. Наконец, пробило 10:30. Больше немыслимо было ждать. Все могло случиться.
В висках у Максимилиана стучало, в глазах стоял туман. Он перекинул ногу через ограду и соскочил на земь. Он был у Вильфора, забрался к нему тайком. Он предвидел возможные последствия такого поступка, но не для того он зашел так далеко, чтобы теперь отступить. Некоторое время он шел вдоль стены. Затем, стремительно перебежав аллею, бросился в чащу деревьев. В один миг он ее пересек. Оттуда, где он теперь стоял, был виден дом. Тогда Моррель окончательно убедился в том, что уже подозревал. Стараясь проникнуть взглядом сквозь чащу сада, вместо ярко освещенных окон, как то полагается в торжественные дни, перед ним была серая масса, окутанная к тому же тенью огромного облака, закрывавшего луну. Только минутами в трех окнах второго этажа точно растерянный метался слабый свет. Эти три окна были окнами комнаты госпожи де Сен-Миран. Ровно горел свет за красными занавесями. Занавеси эти висели в спальне госпожи де Вильфор. Моррель все это угадал. Столько раз, чтобы ежечасно следить мыслью за Валентиной, расспрашивал он ее о внутреннем устройстве дома. Что и не видав его никогда, хорошо его знал. Этот мрак и тишина еще больше испугали Морреля, чем отсутствие Валентины. Вне себя, обезумев от горя, он решил не останавливаться ни перед чем, лишь бы увидеть Валентину и удостовериться в несчастье, о котором он догадывался, хоть и не знал, в чем оно состоит. Он дошел до опушки рощи и уже собирался как можно быстрее пересечь открытый со всех сторон цветник, как вдруг ветер донес до него отдаленные голоса. Тогда он снова отступил в кустарник и стоял, не шевелясь, молча, скрытый темнотой. Он уже принял решение. Если это Валентина, и если она пройдет мимо одна, он окликнет ее. Если она не одна, он, по крайней мере, увидит ее и убедится, что с ней ничего не случилось. Если это кто-нибудь другой, можно будет уловить несколько слов из разговора и разгадать эту все еще непонятную тайну. В это время из-за туч выглянула луна. И Моррель увидел, как на крыльцо вышел Вильфор в сопровождении человека в черном. Они сошли по ступеням и направились к аллее. Едва они сделали несколько шагов, как в человеке, одетом в черное, Моррель узнал доктора де Орвиньи. Видя, что они направляются в его сторону, Моррель невольно стал пятиться назад, пока не натолкнулся на ствол дикого клена, росшего посередине кустарника. Здесь он принужден был остановиться. Вскоре песок перестал хрустеть под ногами Вильфора и доктора. «Да, дорогой доктор», — сказал королевский прокурор, — «положительно Господь прогневался на нас. Какая ужасная смерть! Какой неожиданный удар! Не пытайтесь утешить меня, рана слишком свежа и слишком глубока». «Умерла! Умерла!» Холодный пот выступил на лбу Максимилиана, и зубы у него застучали. Кто умер в этом доме, который сам Вильфор считал проклятым? «Дорогой господин де Вильфор», — отвечал доктор таким голосом, от которого ужас Морреля еще усилился. «Я привел вас сюда не для того, чтобы утешать. Совсем напротив». «Что вы хотите этим сказать?» — испуганно спросил королевский прокурор.